Денис Пушилин в нашей студии. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
К вам как лучше, по имени, отчеству или...
Просто
нормально?
Денис.
Хорошо, Денис Пушилин, все, с нами. А, пока вас не было, слушатели пытались задать главные вопросы, которые касаются Донецкой Народной Республики, вас непосредственно. Я начну, если позволите, со своих, потому что к слушателям мы еще обратимся. Попробуем в темпе говорить, потому что вопросов очень много. Первый вопрос. Чем сегодня обеспечивается власть в Донецкой Народной Республике? Я примерно это понимаю так. Власть — это не только стол, кипа бумаг и табличка на двери, что я там председатель президиума Донецкой Народной Республики, но еще и какие-то, например, рычаги воздействия на обстановку. Вот чем обеспечивается ваша власть, Денис?
Ну, первое, это, конечно же, поддержка народа, которая все-таки, в принципе, и позволяет нам действовать так или иначе. Но сейчас, конечно же, у нас есть уже, скажем так, и силовой сектор. Он был и сразу изначально, то есть мы когда входили в здание, то есть если вспомнить, уже отвернуть немножко, отмотать назад, занимали здание ОГА, сейчас это уже дом правительства, раньше это была областная государственная администрация. Вот, то есть силовой сектор занимался обеспечением охраны, а политический вот сектор, да, занимался как раз вот подготовкой этих документов, актов, деклараций, то есть и для того, чтобы это все вывести, наверное, в правовое поле, чтобы можно было разговаривать, чтобы можно было о чем-то вести дальше. Потому что ни силовой сектор, ни политический друг без друга существовать просто не может.
Да, понимаю, потому что любая власть — это дурдом, потому что здесь нужны завхозы, какие-то начальники, бюрократы. Это мощнейший аппарат. Вот ваш аппарат уже создан или он на стадии формирования?
Создается. Я вам скажу даже так, это у нас жуткий кадровый голод. То есть у нас сейчас, ну, есть и другая сторона медали, то есть с одной стороны голод этот присутствует, с другой стороны есть огромное количество желающих, да, помогать и уже выстраивать эту работу, то есть уже большая база резюме, которые вот люди приходили и оставляли. Причем важно понимать, то есть мы объясняем людям, что изначально это все на добровольных началах, потому что у нас пока выстраивается, да, финансовая система, над которой мы сейчас работаем, то сейчас мы физически не можем там выплачивать зарплату и все, но рабочее место фактически сейчас создается, да, то есть вот в будущем оно будет полноценно, то есть трудовая книжка и все прочее. Поэтому у нас сейчас все, что есть, вот начиная даже у нас и уборщицы, да, и повара там, да, вот уже сейчас это уже все это работает, плюс это секретариат, плюс это переводчики, это уже сейчас есть, это уже люди работают.
Правильно ли я понимаю, что несколько месяцев люди за спасибо трудились на Донецкую Народную Республику?
Вы знаете, и да, и нет. Вот спасибо или же просто сам референдум делался вот людьми вот просто так. Вот, многие сейчас не понимают, и многие не верили, и вот как, что вообще это возможно. На самом деле самые ярые специалисты, политологи, там, социологи, там, как угодно, они не могли вообще, то есть они предрекали изначальную неудачу. Как можно без финансовой поддержки, да, то есть вообще провести референдум. Отсюда были у нас там нарекания в сторону, что у нас были бюллетени там без защиты, то есть, конечно же, без защиты, потому что мы сами их печатали
вот, на принтере,
на ризографе, на обычном, то есть вот все, что смогли, то и сделали. Но не было, с другой стороны, то есть попытались сразу там вот там украинские средства массовой информации раскрутить, ага, там можно подделывать. Но у нас даже не было и наблюдателей, да, потому что это тоже там целый процесс, к которому мы не были готовы. Но у нас только лишь зарегистрированных, аккредитованных журналистов со всего мира было порядка, более вернее, 600 человек. Плюс еще, скажем, те, которые самодеятельностью занимались. И они имели доступ вот ко всем этапам, вот совсем ко всем процессам проведения референдума, включая даже подсчет голосов. Поэтому это очень быстро погасилось, тот шум, да, что там как бы подделка, там еще там референдум там, там сфальсифицирован, даже такого не звучало.
Но сомнения остались все равно, вы же понимаете.
Вы знаете, сомнения будут всегда. Ну, то есть без них никуда не денешься. Но те журналисты, которые там находились, которые видели эти огромные очереди, да, то есть действительно люди, когда поздравляли друг друга с праздником в день референдума, да, то есть у этих людей сомнений нет на самом деле. Вот. А если со стороны, действительно, в это трудно было поверить. Но это был вот единый народный порыв такой. Да. И вот сейчас это продолжение. То есть это вот не за спасибо, получается, люди, а просто работают на свое будущее. Потому что альтернатива этому всему, Да, это остаться вот в этой единой Украине.
Вы говорили о резюме. Кто те люди, которые сегодня стремятся работать в Донецкой Народной Республике? Это представители уже прошлой власти, которые сейчас пытаются получить те же властные полномочия? Или это совсем люди, не имевшие отношения ни к каким органам государственной власти и пытающиеся попробовать себя в этом? Кто они?
Знаете, я вам тут с предысторией расскажу, и вот дальше будет понятно. Вот у нас, нам не хватает вот чиновников, да?
Да.
Вот мы их попытались ввести, потому что есть необходимость, да, вот вводить тех людей, которые разбираются в этих там комитетах, как работают комитеты, да, какие функции на них возложены. Вот. Но у нас народ с таким недоверием к прошлой власти, да, они их просто не допустили. И вот у нас сейчас вот Верховный Совет состоит из 150 депутатов, в большей степени это просто идеологически настроенные люди. Да? Вот, и они
не сейчас, самые эффективные работники, должен сказать.
Вы знаете, с одной стороны да, с другой стороны нет. То есть попробуйте сейчас вот что-то провести, что-то проголосовать, которое будет направлено против, вот, вопреки там, интересам народа. Угу. Да не получится, потому что у них у каждого есть свое мнение, у каждого есть, и причем они этот процесс весь прошли от начала до конца, то есть и многие из них стояли на баррикадах. И это вот, все же прекрасно понимают, это все временно, да, то есть и мы планируем и надеемся успеть. И тоже мало сейчас кто верит, что 14 сентября у нас состоятся полноценные выборы уже, и тогда депутаты придут уже немножко, скажем так, другого звена. Я вам, скажем так, не тешу себя надеждой, что это придут уже опять специалисты, это тоже будут. Мы для этого и делаем вот срок депутатский, даже не 5 лет, а 3 года. Потому что это будет тоже своеобразный переходной период. Вот. Но мы к этому относимся довольно-таки трезво, то есть это нужно понимать.
Возможно, главный вопрос на сегодня. Мы обратили внимание, что вас вытащить из властных коридоров вот в эти дни очень сложно. Вчера какие-то совещания, консультации, сегодня совещания, консультации. Интересен результат. И связано ли это, вот ваши переговоры, с тем, что мы сегодня слышим в новостях? Я просто вот быстро пройдусь там по Луганской, Донецкой Народной Республике. Это и то, что одновременно хождение будет и рубля, и гривны. И то, что под стандарты образования российские, Донецкая Народная Республика надеется перейти в ближайшее время. И вхождение в таможенный союз. И союзное государство с Российской Федерацией. Вы генератор этих новостей? Или вы просто поясните, это как-то связано?
Ну, как бы, оно все связано. Все, кто принимает сейчас участие в этих процессах, независимо от тех, кто находится, вот, принимает в этом участие. Это же та программа, которая, в принципе, мы должны понимать, куда идем, для чего мы вообще это начали, то есть, или это просто тупик. Вот мы провозгласили референдум, ну, провели референдум, провозгласили республику, а дальше что? Это вот те шаги, которые, в принципе, вот они все расписаны, вот это наше стремление, это наше устремление, куда мы, в принципе, и двигаемся.
Спрошу прямее. Вам что-то пообещали?
Тут неправильно вот так вот, наверное, спрашивать. То есть это не то, что пообещали, да? То есть это мы обращаемся вот с таким вот видением. То есть, то есть это вот мы в состоянии делать сами при поддержке, естественно, Российской Федерации. То есть Российская Федерация для нас является, конечно, ключевым, скажем так, не то что союзником, да? А это, наверное, мы вообще считаем, то есть почему это мы начали, почему с такой уверенностью мы это делаем, да? Ну, потому что мы считаем, что мы единая страна, и мы это прекрасно помним. Почему у нас это последней каплей было, да, вот наше там народное восстание, когда нас назвали, что для нас сказали, что Россия для нас оккупанты. Ну, это неправильно, это неверно, то есть и для нас Россия это действительно союзник, ну, вот единый народ. Ну, вот мы не видим большого различия. Вот попробуйте проехать вот Белгородскую область и Харьковскую. Найдите там много различий между людьми. Да не найдете.
Ох, по этому поводу очень много вопросов наших слушателей. То есть, почему Донецкая, Луганская Народная Республика, а где Харьковская?
А будет.
Если...
будет.
А простите, а будет. О чем вы говорите конкретно?
Будет, все будет. На самом деле, почему это вот не произошло одновременно? Я объясню, потому что разные силы были задействованы. Допустим, если брать Харьков, да, то он находится ближе территориально к Киеву, да, вот к Полтаве. То есть и там вот засилие вот правого сектора, да, вот было более, скажем так, вот они там были активизированы, да, и они там вот целенаправленно, то есть адресно уничтожали, там можно так говорить.
Задавили
там,
всех активистов.
Задавили активистов. Это на самом деле людей, которые, ну, вы помните, какие митинги собирались в Харькове? Вот. И, в принципе, нужно было их куда-то вести. А вести кто могут? Конечно же, активисты, лидеры, которые хотя бы вот создали команду, и вот, то есть вот в Донецке почему получилось? Потому что была создана команда. Вот во время митинга, вот митинги шли, это все здорово, замечательно, ну и работал вот координационный совет, да, когда вот, если думаете, гладко там проходило, абсолютно нет. То есть там вот люди с правыми, с левыми взглядами, там, с центристскими, да, но объединяло всех, вот смогли объединить, каким образом? Потому что нам нужно было провести референдум. Референдум, он определялся, что действительно вот, большинство куда устремлено. Вот и все. То есть вот смогли объединиться за. Если бы кто-то, какая-то определенная одна партия тянула, ничего бы не было.
Можете ли вы серьезно говорить о суверенности Донецкой Народной Республики?
Вы знаете, пока на нашей территории находятся оккупационные войска, да, это звучит еще для многих очень эфемерно, да. Но мы уже можем это говорить. Я вот лично могу говорить о суверенности. Потому что, вы знаете, по всем вот предположениям, вот на нас люди должны были уже обозлиться. Да? Ну, вот фактически да. Донецкая Народная Республика сейчас, да, вроде бы как все здорово, замечательно, но на территории идет война, то есть начинаются там задержки, там, да, вот там, ну, это обратно, там, где горячие точки, да, но
тем не менее... Пенсии, заработные платы.
Но это только задержки там, где вот, там Славянск-Краматорск. И то обратно мы уже нашли выход, как мы это решаем.
Как?
Понимаете? Ну... Не могу вам сейчас этого говорить, потому что это нужно сначала делать, а потом уже говорить. Ну, выход уже как бы найден. И, допустим, даже те проблемы, вот, которые там, допустим, водопровод был поврежден,
да.
Вот, под пулями, ну, отремонтировали. Понимаете? Вот, то есть, и как бы это тяжело, там, не тяжело, то есть это нужно делать. Я за другое хочу сказать. То есть, если вы поедете сейчас в Славянск, вы не найдете агрессии, да, вот, в отношении, там, ДНР, там, или вот, как бы, вообще, вот, того, что происходит. Хотя люди реально сейчас они воспринимают, как их война это.
Угу.
То есть это отечественная война, которая пришла. Это отечественная война. Это к нам домой пришли. То есть, понимаете, мы сейчас защищаемся.
Я понимаю, о чем вы рассказываете, но при этом ставлю себя на место там, местных жителей, не знаю, простой русской бабы, да, где-нибудь там, в Славянске, Краматорске. Я понимаю, что мне-то вообще эти действия не нужны. Ну уже кто-нибудь победил бы, и все. Причем уже не важно, кто для меня. Вы полагаете, что несколько иначе обстоит дело?
Вы
сейчас?
Знаете, иначе. Потому что мы противопоставили себя как раз вот фашизму. То есть вот неофашизму. Да, потому что для многих это было где-то далеко и непонятно. Вроде бы как и да, и нет. Да, вот. Ну, а мы реально видим людей. То есть и сейчас у нас очень много там пленных были, которые вот мы меняли. То есть они реально с нацистской символикой. Да, реально с такими взглядами, которые...
Где пленные? Где?
В Донецке, в Горловке. Этих людей, вы просто не знаете, там это нужно находиться там, да, вот, uh-huh. И, то есть это не какая-то фантастика. Это марши, которые устраиваются в Киеве вместо Дня Победы, да, там идет марш вот с теми, это против того, что наши деды воевали. Причем неважно, это с Россией были, да, вот наши там вот деды там, или с Белоруссии, или там с другой стороны, или с России. Понимаете? То есть мы вместе, это наши деды воевали. А то сейчас вот тут идеологическая составляющая сыграла очень важную роль.
Я при этом понимаю и другое. Вот тот же самый Порошенко наверняка будет давать задний ход. Но для того, чтобы те самые ультраправые силы mm-hmm. как-то загнать под половицу, чтобы их не было видно, по крайней мере.
И... Смотрите, да. Какая ситуация. Как бы это звучит, вроде бы как бы должно правильно, да, вот. И сейчас, если вы посмотрите попытки в Киеве, что происходит, да, вот они там фактически попытались чуть ли не сжечь, как в Одессе, тех, кто в КГА был, да, они же там подпалили, только в украинских СМИ-то прозвучало, что они там закрылись и устроили маленький пожар сами, то есть обитатели. Ну, на самом деле, мы-то понимаем, да. То есть их сейчас выселили, потому что Кличко ж нужно место где-то работать. Вот их уже выселили. А теперь это сам Майдан, они там вот жесткими методами, то есть они пытаются противостоять.
Да.
Но есть другая сторона медали, они не могут контролировать это. Порошенко не в состоянии это контролировать. И последняя, то есть, скажем, то есть, ну, надежда у нас-то тоже была, что он как бы все-таки может быть там, да, потому что у него очень, конечно, громкие там, были там заверения, то есть там, что вот, ну, мы понимали, что это популистский, но надежда все равно остается. Вот, и когда Аваков позвонил, да, и вот говорит, вот давайте договоримся о взаимном прекращении огня. Ну, нормально, в
принципе. Аваков звонил вам?
Да.
А он после этого отрицал в Фейсбуке, что вообще подобные переговоры были?
Звонил на самом деле, то есть, и я вам скажу даже больше, там, и смс-ка, то есть, как бы подтверждение, то есть, как я говорю, хорошо, не вопрос, нам нужно...
А есть смс-ка?
Есть. Я вам покажу. Да, покажу.
Класс.
Покажу, да?
Да, покажите потом. Ну, у нас будут новости буквально через 5 минут. Я даже себе там, на айфончик щелкну, ну, для того, чтобы потом
пожалуйста.
Выложить. Хорошо. Вернемся к обеспечению суверенитета. Чем он сегодня обеспечивается? Бюджет из чего формируется?
Смотрите, на самом деле сейчас ситуация...
У нас, Денис, сейчас попозже можете поискать. У нас будет буквально 4 минуты во время новостей.
Хорошо.
Бюджет из чего формируется?
Вот смотрите, сейчас бюджет, на самом деле, говорить о том, что мы полностью вот вообще уже как бы выстроили экономическую составляющую, да нет, но мы не ломали старую. Ну вот смотрите, сейчас на данный момент налоги еще отчисляются в Киев.
Так.
Да? Киев при этом выплачивает пенсии, социальные пособия.
Так.
Это происходит не того, что Киев такой хороший, да? Просто денег на Киев уходит в два раза больше.
Ну, я понимаю,
если мы сейчас просто остановим, да, вот мы могли, то есть, ну, нетрудно, согласитесь, сейчас взять казначейство, там, все это перекрыть, там, ну, просто физически даже, да. Но у нас еще на данный момент вот не было выстроена вот система распределения этих средств.
Угу.
То есть можно собрать налоги, можно это все. Ну, вот система распределения, потому что она, вы понимаете, то есть, почему они так заговорили о децентрализации, да, потому что все управлялось Киевом. Ну, то есть сейчас, чтобы ручку купить, там, участкового, да, это, то есть бюджет распределялся в Киеве. То есть у нас даже и специалистов таких, вот нам сейчас приходится их очень с трудом искать, чтобы это все это расписать. И взять сейчас вот поломать, а мы не сможем, то есть, ну, не каждому же там вот там, в очередь выстраивать в пенсию, то есть, понимаете, то есть нужно там адреса, нужно как бы все эти списки и все это. То есть это все ведется сейчас на этом работа, над этим. Но мы делаем дальше, то есть мы сейчас... Помимо того, что сейчас пенсия выплачивается, да, мы сейчас приняли законопроект, да, о добавке к пенсии. Мы сейчас вот, участникам Великой Отечественной войны, там, еще там ряду, студентам даже, мы сейчас будем делать доплаты. Медикам, да, совершенно верно.
То есть сейчас уже вы можете бюджет замкнуть на себя?
Частично.
Потому что выглядит несколько парадоксально. То есть, с одной стороны, идет вооруженное противостояние с Киевом. С другой стороны, все финансовые потоки по-прежнему идут тем же самым образом. Сначала в Киев, потом из Киева к вам.
Это взаимное... Ну, то есть просто, знаете, Киев сейчас не может перекрыть, да? Потому что как только он перекроет эти социальные пособия, да, тогда мы же вынуждены будем перекрыть все налоги. То есть Киев просто потеряет деньги. А у Киева сейчас с деньгами очень плохо. Украина, то, что они сейчас заявляют там за счет ДНР, там, да, вот как бы там экономическая ситуация, там, да нет. Украина сейчас находится в глубочайшем социально-экономическом кризисе, глубочайшем. Денег нет вообще. То есть вот не зря Яценюк, вы же понимаете, что такое там премьер-министр делает такое заявление. Я готов подписать все, что угодно, лишь бы получать кредит. Кто ему давал такое право говорить вообще? То есть, ну, те условия, которые МВФ уже выдвинул, там, если их исполнить, то Украина вообще, ну, пропадет как государство. А он готов еще что-то подписывать.
Вас заботит будущее Украины.
Ну, послушайте, на самом деле, это вот сейчас Киев разделил, да? Вот, многие из тех, которые воюют сейчас против нас, да, вот обычных солдат, офицеров, я не беру Нацгвардию, да, не беру правый сектор, ну, вот обычных военных, они зачастую просто введены в заблуждение. Реально, я говорю, просто введены в заблуждение, то есть и... Наша задача, да, наша цель, которую мы себе ставим, на Донецке, там, Луганске не останавливаться. Мы пойдем дальше.
Кто мы?
Да, активисты. На самом деле, чтобы вы понимали, да, у нас за этот период очень много волонтеров, да, из других регионов, которые сейчас просто смотрели, то есть сейчас они смотрели, какие документы принимаются. Там все пройдет гораздо быстрее.
Вам в Москве что-то пообещали?
Ну, что значит пообещали?
Какую-то конкретную поддержку.
То, что, смотрите, на самом деле нужно ожидать официальных заявлений. Вот нужно по этому ориентироваться. Ну, вот как вот, пообещали, не пообещали. Если что-то будет выполняться, это будет официально заявлено.
Иначе спрошу. Вы после тех переговоров, которые состоялись, оптимистично настроены или скорее вопросов больше, чем ответов?
Оптимистично настроен.
Даже так?
Да. Можете сказать... Я вообще оптимист по жизни, на самом деле. И если бы я был оптимистом, наверное, ну, не ввязывался, не начинал бы то, как бы, вот эти все процессы.
Можете сказать, с кем встречались?
Нет, не могу.
Уровень этих встреч?
Смотрите, ну, на самом деле, тут не нужно делать никаких, скажем так, особых там при это самое. То есть, в основном, это консультации, да, то есть, нужно выстраивать идеологическую составляющую. Это учитывая, что мы ориентированы, да, вот на Российскую Федерацию, вообще на страны таможенного союза, то, конечно же, у нас здесь ближе. То есть мы изначально, почему вот мы тоже, это одна из причин, почему мы восстали. Для нас чуждо европейские ценности. Для нас чуждо, ну, понимаете, вот Восток. Почему Восток?
Вот... Давайте так, да, Денис, мы к ценностям вернемся, об этом отдельно угу. поговорим, но сейчас у нас новости, хорошо. А пока мы найдем как раз СМС от Авакова.
Да, отбой!
21:34 в эфире программа «Отбой», микрофон Владимир Карпов. С нами сегодня председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который отвечает на ваши, по сути, вопросы. Вопросы общие во многом пересекаются. Я просто вижу поток СМС, который сыплет сейчас на наши головы. А, пункт первый про идеологию обещали поговорить. И второе про СМС Авакова. Да, подтверждаю, СМС была. Содержание команды «Стоп, пошла». Да? Угу. И после этого?
После этого вот уже это сначала было голосовое, потом была смс-ка, подтверждение ТС. И после этого всю ночь продолжалась бомбежка и даже использовался град. То есть говорит это о чем? Что не контролируют они ситуацию. Хотят контролировать. Вот. И, может быть, хотели прекращения огня.
А кто тогда там вообще контролирует ситуацию?
Я думаю, что это различные группы. Да, вот там вот это... товарища Коломойского отряда, это, я не исключаю, Юлия Тимошенко, какая-то часть подконтрольна. И вот у них свои интересы, то есть они друг друга пытаются подставить там и выжать максимум для себя. То есть, а какую игру они играют, то есть, к сожалению, страдаем от этого вот мы, получается, наша территория. И потом следующий этап, после того, как должно было прекратиться огонь, да, тогда уже речь должна была идти о гуманитарном коридоре. Угу. Вот. Но сразу мы дали об этом, ну, как бы тут стоп, а какой вот коридор, да, может быть, если одно подразделение, там, второе выполнило, да, эту, а третье взяло обстрел. Ну, как мы видели вот сейчас, я не знаю, то есть я еще тоже не получил подтверждение вот этих обстрелов автобусов с детьми, но если это действительно так, то вы же понимаете, то есть вот это мы на что не могли пойти. То есть мы сейчас вот продолжаем вывозить детей, женщин, там, да, вот на где-то свой страх и риск, там, своими, скажем так, средствами. Но никаких там предоставлений гуманитарных коридоров, да, которых там громко заявил Порошенко, ну, там и речи идти не может.
Вернемся, к сожалению, это к идеологии так. Вернемся. Просто важно уточнить. Вы с господином Ахметовым связь какую-то поддерживаете?
Последний раз вообще общались еще задолго. Но после того, как он объявил о том, что там, он не знает, где, кто такие Донецкая Народная Республика, после того, как он попытался вывести... митинги, и причем громко пообещал, я каждый день буду выводить в 12 часов, там, там многотысячные, там, чуть ли не многомиллионные митинги, там, гудки сигналов, где они? Один день попытка, то есть на стадионе вывести там мальчиков, которые там подают мяч, там, да, то есть там за футболки, за фуражки, там, за кепки, ну, вот это все, что, на что осталось, то есть, естественно, никаких общений нет, а более того, после того, как...
где-то месяц уже не
поддерживает. Более того, после того, как сейчас на, скажем так, вечеринке, посвященной инаугурации Порошенко, появились фотографии, там, где он обнимается, там, целуется с Коломойским, который для нас является откровенным врагом, который уничтожает и платит деньги там, за наши головы, там, за наших сограждан, наших соотечественников, то ну, он действительно является врагом Донбасса.
Хорошо. Отдельный вопрос про возможный компромисс с Киевом, но сейчас обещали про идеологию. Так что у вас за идеология будет?
Да, идеология проста на самом деле. Идеология русского мира. Она нам, она никуда не девалась. То есть она за годы существования Украины, угу. да, фактически, она вот популистскими этими методами вот власти, она уничтожалась. То есть причем даже при Януковиче. Янукович, он фактически... шел с такими лозунгами на выборах, да, что он там вот пророссийские направления, то, что нам близко, востоку, да, вот там юго-востоку, вот он шел. Ну, то есть он, наоборот, все это убил и затоптал, на самом деле, может, даже и еще больше, вот просто своей некомпетентностью. Наверное,
русский
даже
мир
—
трансграничное понятие. Ну, но смотрите. Я так понимаю, что вы имеете в виду какие-то конкретные границы. Вот если брать Украину, где они конкретно проходят? Тем более после вашего заявления относительно того, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика — это только начало. Вот угу. важно пояснить, все-таки где, по-вашему, проходит граница русского мира на Украине?
Вы знаете, русский мир — это больше, знаете, это не национальность, на самом деле. Не путайте, пожалуйста, потому что русский — это не национальность, то есть, и я вам скажу, много...
Это социокультурное понятие, мы это понимаем прекрасно.
Совершенно верно, то есть, и тут говорить, вот это навязалось все, то есть, вот, ну, вы сейчас не понимаете, даже не знаете, может, не то, что не понимаете, не знаете, сколько сейчас поддержки западных областей Украина сейчас вот идет, и те, которые поняли, они не могут даже заявить об этом, ну, вот они пишут просто вот слова поддержки, да, это говорит, вы обязательно только справитесь, только нас не забудьте. Ну, сейчас мы увидим, вот еще вот мы подписали взаимопризнание там вот с Подкарпатской Русью.
Да, Подкарпатская Русь.
Да, совершенно верно.
А это сколько людей? Это что это? А,
ну, давайте сейчас, это вот будет скоро пресс-конференция, вот увидите, то есть как бы это вот тоже такое. Ну, там они на основании референдума, он раньше прошел, гораздо раньше, то есть там довольно-таки тоже серьезный процесс, но это еще в 90-х годах прошел референдум. Но то, что это русины, да, то, что они хотят, это однозначно. Теперь это нужно довести до логического завершения. И вы знаете... идеология какова в целом? Вот в Российской империи мы не видим ничего плохого. Uh-huh. Это нам навязали, что это империализм, это слово там вот как бы негативное. Да абсолютно нет. Если вот брать, я вот это уже повторяю, но это важно донести этот момент. Вот у Российской империи никогда за всю историю не было колоний. То есть те страны, которые она себе присоединяла, если таково и было, то она делала их равными себе. Но если мы возьмем сейчас Британскую империю, да, то в данный момент, вот сегодня, да, вот берем, у них есть колонии. Называются только они по-другому.
Вернусь.
Британские заморские территории.
Вернусь к конкретике. Угу. Ну вот Сумы, Чернигов, Черкассы, угу. Днепропетровск, Николаев, Одесса, Херсон. Где ваши границы проходят?
Да это не наши границы. Ну, вот хорошо. Посмотрите, вот если бы мы не провели референдум, если бы мы этого не сделали, смогла бы ли что-то сделать Россия сама вот? Вот тут ответьте сами на этот вопрос. Вот заставить там вот нас вот...
Заставить? Нет.
Не
могу. Но возможно это
симбиоз. И мы никого не сможем заставить. Вот мы не сможем заставить. Не тот же Харьков, да?
Кто готов?
Но поддержать поддержим.
Кто готов? По вашим ощущениям, по вашей информации.
Весь Юго-Восток, это точно. Но я вам хочу сказать, дальше частично готовы и остальные. Но я вам скажу, что это будет все видно. То есть это будет дальше как цепная реакция.
Когда ждать?
Когда ждать?
Да.
Ну, трудно говорить сейчас о сроках. Зависит от людей, насколько они быстро созреют. Созреют они настолько быстро, еще это будет, вот, скажем так, своим таким маячком, да, насколько мы сейчас быстро перейдем, да, вот, вот этот переходный этап у нас закончится. Да, насколько быстро мы закончим с вот этой вот с отечественной войной на нашей территории.
А вы планируете победить или вы надеетесь договориться с Киевом? Или вы рассчитываете на то, что Организация Объединенных Наций ведет миротворцев? На что вы рассчитываете вот в этом противостоянии?
Вы знаете, мы рассчитываем на миротворческий контингент, да, вот Российская Федерация, это, конечно же, это, ну, костяк, наверное, да, но если это будет европейский, да, вот миротворческий контингент, ну, за исключением американцев, да, потому что американцы конкретно против нас тут как бы воюют, то есть тут это как бы говорить нечего. Вот, хотя вот добровольцы даже, да, вот с Европы вот начали уже приезжать к нам, это вот важно. Но если это будут еще и миротворческие, то есть как бы официальные миссии, то есть это вполне нормально.
А есть какие-то сигналы, которые говорят о том, что это может произойти?
Вы знаете, те люди, которые вот представители, скажем так, международных организаций, которые находятся вот в Донецке, в частности, и видят все своими глазами, вот у них, может быть, от официальной позиции еще вот отличается мнение. Вот если говорить с ними лично, они сами это видят.
Так.
Да, они понимают, что где-то у них связаны руки, да, что нужно выдерживать вот эти все рамки и протоколы. Но ситуация, конечно, вот это является, наверное, своим сигналом. Если удастся, да, это вот отстоять эти, то я не исключаю такой возможности, вероятности.
С Киевом возможно ли, что вы договоритесь в итоге?
Ну что иметь вот слово «договоритесь»? Вот фактически...
Я поясню. Смотрите, сегодня президент Украины Петр Порошенко звонит президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Они долго общаются. Киев обещает выложить подробный отчет о том, как там эти переговоры прошли. Да? Там в том числе и обсуждался вопрос юго-востока Украины. Ну то есть как прекратить насилие, по крайней мере, кровопролитие остановить. Не исключаю, что главы государств могли прийти к какому-то единому мнению относительно того, что делать, как поступать. Вот возможно ли так, что Киев и Москва договорятся, а вас не спросят?
Вы знаете, на самом деле, вот, не то, что как бы я там не допускаю такое, ну, может быть, все что угодно, хотя... Мы знаем, ну, вот, позицию, наверное, как бы, вот, там, вот, российского народа, который к нам... Ну, вчерашний митинг мы видели. Да, то есть да, это да. Фактически это митинг, который вот, не рекламировался, скажем так, о нем не было известно там, ну, там, на федеральных каналах, там, скажем так, да. Вот, то есть это все по социальным сетям прошло.
Так.
То есть вот она, вот, поддержка народа. Фактически все, что делает сейчас вот, правительство Российской Федерации, да, оно, в принципе, сейчас в одну сторону смотрит с народом. На самом-то деле так. Сейчас и поддержка такая у российского
правительства. То есть вы ощущаете поддержку со стороны правительства Российской Федерации?
Ну, говорить вот это громко, наверное. Вот вы опять пытаетесь как-то вот поймать где-то здесь. Но на самом деле, то есть давайте дождемся официальных все-таки вот каких-то...
Хорошо, если вам скажут, ну, нужно договариваться с Киевом.
Ну как? Как договариваться?
Ну, как, вот я и спрашиваю, как? Ну,
это, другими словами это будет звучать, знаете как? Вот давайте забудем, вот, какое количество поломанных судеб, какое количество жертв в Славянске, Краматорске, Мариуполе, Константиновке, там, Андреевке, других городах, там, Донецкая, Луганская Народная Республика. Давайте забудем сожженных людей в Одессе, там, где конкретно просто сожгли людей. То есть вот эти все там как бы оправдания, они же не действуют. Мы видели все кадры, да, тут нам не нужно больше ничего доказывать. Это вторая Хатынь, которая в наше время вот произошла. То есть как бы вот это должно звучать тогда так. Вот давайте это забудем, простим, как будто ничего не было. Вдруг это, ну, вот они ошиблись там, ну, тут, как бы, вот, вы все-таки, вот, простите.
Я приведу пример из истории. Испания, пакт Монклоа, где договариваются, прощаем друг другу все обиды, все жертвы, да, были, но мы давайте как-то примиримся с этим, пожалуйста. Гражданская война, там, в России, в Советской России, тоже еще один пример, правда, создается ощущение периодически, что она продолжается по сию пору. Поэтому я спрашиваю, как вы будете завершать эту гражданскую войну?
Ситуация такова, что сейчас травили фактически даже тут, можно говорить, русских с русскими. Вы понимаете, сейчас русские самолеты, да, вот с русскими летчиками бомбят русских.
Так.
Вот, то, что происходит сейчас вот на Донбассе, тут можно так сказать, вот, ну и в Луганске в том числе.
Без, вот, без миротворцев вот, вы смотрите, не видите выхода? Я просто вот чем
вы
пытаетесь разобрать.
Вы знаете, наверное, это очень сомнительно, потому что вот Порошенко, он сам просто не сможет решить эту ситуацию. Он сейчас он захочет, а вот Коломойский не захочет.
То есть вы
и
не
нет,
верите?
Нет влияния. То есть на самом деле сейчас вот без того, чтобы действительно вот, вот нету такого твердого решения, нету такого человека в Украине, который сказал бы, все, мы вводим. Но обратно же, ну, вывели они войска. Ну уже сделано это, сделано. Поймите, то есть, и сейчас вот говорить о единой Украине, ну, не совсем правильно, в каком плане, в каком контексте. Вот берем федеративную, да, вот многие же были согласны на федеративную Украину, да?
Да.
Вот, но на период митинга уж точно там вот, многие-то причем колебались, да? Почему, когда нам уже заговорили, что это все уже нет возврата, то есть точка невозврата пройдена, когда вот появились эти первые жертвы, то есть, а потом они просто усиливаются, увеличиваются и все, то есть это уже теперь уже как бы это, да, конкретно. Так вот, в самой федеративной Украине тоже там существовал подвох, очень серьезный подвох. Вот, если состоялось подписание второй части соглашения с ЕС, вот, экономическое, то там единственное слово на кириллице — это слово ГОСТ.
Все.
То есть фактически все остальное, то есть да, то есть их-то, это основное, что их интересует. То есть у нас убирается ГОСТ. То есть фактически... мы не сможем потом вести никакие торгово-экономические связи вот, со странами таможенного союза, потому что у нас ГОСТа не было.
И вас это не устраивает? Как договариваться? Ну, а как? Не создаёт возможность. Я понимаю примерно. Примерно понимаю. И все-таки не очень понимаю, как вот это остановить без миротворцев. Вы выхода также не видите. Победить, я насколько понимаю, вы признаете, что победить невозможно вот в этой ситуации?
Учитывая то, что против нас сейчас уже используется авиация, там тяжелое вооружение, а еще сейчас вот и как бы уже фосфорный, да, вот сегодня вот бомба, это вот тоже здесь сейчас.
Подтверждается только, информация, что это было фосфорное?
Вы знаете, то есть я уже из нескольких источников, то есть получил обратно же экспертов, как туда отправить экспертов, скажите, тут нет возможности, то есть, но вот те сигналы, которые идут, я их очень не исключаю, потому что, ну, смотрите, использовалось, увидели, что использовалось непосредственно, то есть кассетные бомбы, да, то есть вот для меня нет сомнений, то есть можно посмотреть видео, да, то есть как это, что это, и вот, пожалуйста. Использовались, ну, Российская Федерация завела уголовное дело, то есть...
Да, да, но уголовное дело не означает признание потом это преступление.
Ну, это сам факт, то есть это, ну, если бы это было, ну, действительно просто слухи, даже никто бы дело не заводил, согласитесь. То есть вот это тоже серьезный сигнал в этом плане. Вот.
Денис, у меня вот прежде чем мы продолжим нашу беседу, смотрите, у нас до конца эфира теоретически, ну, вот 10 минут. Я вас честно спрошу здесь в эфире, у вас есть еще минут 40?
Нет.
Нет? То есть 10 минут у нас остается?
Да.
Давайте тогда мы попробуем сейчас подключить слушателей. Я обещал им дать возможность mm-hmm. задать вопросы. Все, 7373948, телефон прямого эфира. Вам лучше надеть наушники.
Mm-hmm.
Да, и мы сейчас в режиме блица, вопрос-ответ. То есть попробуем максимально mm-hmm. На максимальное число вопросов ответить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну, вопрос такой. Совершенно очевидно, что нормальное завершение вот этих военных действий невозможно без посредничества международных организаций ООН и Европарламента. Какие попытки вы сейчас предпринимаете для контакта с этими организациями и на каких условиях они согласны, чтобы у вас было нормальное движение к признанию вас новым государством?
Спасибо, принято.
Смотрите, они на самом деле не выдвигают сейчас никаких требований. То есть они принимают письма. То есть мы сейчас уже приняли решение, то есть мы все отправляем, это фиксируем, насколько это возможно. Да? Дальше, то есть следующие шаги мы ждем от, непосредственно уже от них. Вот, данный так, тут они и так все видят, то есть их представители
с
есть.
Кем, на каком уровне вы контактируете с представителями Европы, возможно, других стран?
На те представители, которые находятся непосредственно у нас в Донецке.
То есть это ОБСЕ?
ОБСЕ, ООН. Представители, да, вот там Красный Крест.
На уровне наблюдателей? То есть выхода на там президентов, премьеров?
Нет.
Нет. 7373948. Еще слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Николай меня зовут.
Пожалуйста, Николай, коротко.
Скажите, пожалуйста, если предложат Киев федеративное государство, чтобы у вас было право полное, как бы, да, насчет языка, насчет вступления в Евросоюз, например, да, чтобы налоги, ну, кроме, допустим, на армию и на содержание государственной власти в Киеве, да, все оставались на местах у вас, да? Это могло бы вас устроить?
Спасибо.
На определенных этапах это действительно могло устроить. Но после того, что сделал сейчас вот Киев уже на данный момент, я же говорил, какое количество жертв, поломанных судеб и Одесса, то говорить о вот сейчас федеративной, даже Украине единой, ну, очень не представляется возможным.
Но вы же сами говорили, что Киев не может контролировать всех сейчас на Украине, поэтому Порошенко, я не знаю, Аваков придет к вам и скажет, слушайте, ну вы понимаете, что в таких условиях, в такой ситуации мы, к сожалению, не могли справиться, да, поэтому, ну давайте мы с вами попробуем хотя бы договориться.
А где гарантии, что они смогут?
Нет никаких гарантий.
Ну, вот как тогда можно с такими, вот, скажем так, вот...
Так у Донецкой Народной Республики, как и у Луганской Народной Республики, вообще нет никаких гарантий.
Ну, послушайте, есть большое желание, да, что-то поменять. И может быть единственный шанс что-то поменять. И думать о том, что сейчас это вот решается судьба Украины, это тоже неправильно, на самом деле. Здесь учитываются геополитические интересы. И так уж получилось, что Украина сейчас, в частности, там Донбасс, стал просто плацдармом вот этих вот решений геополитических вопросов вот между США и Америкой. Ой, США и Россией непосредственно. Потому что Россия сейчас вышла на совершенно на другой уровень. Ну, где это видано было, да, вот вспомните, как это вот тогда восьмерка, да, вот как это звучало, тогда и Россию приняли, то есть вот там действительно приставили ей стульчик, да, вот посидеть, как это начиналось. А сейчас Россию ее лишили, да, вот как я говорю, а больше потеряли те страны, которые ее как бы оттуда исключили.
По Но самому. Вы же тогда можете быть всего лишь фигурой в этой шахматной игре.
Вы знаете, если начнется с нас освободительное движение, оно уже, мы считаем, многие из нас считают, что оно началось, то ничего страшного. Ну, значит, такова наша роль, такова наша судьба здесь. Но сдавать свою территорию, свою землю, да, мы не намерены. То сейчас идет, вот был мир однополярный, да, сейчас ситуация меняется. Для нас самих удивительно, что это началось вот с нашей земли, потому что мы смотрели Ирак, смотрели Ливию, смотрели все вот эти ужасы, которые происходили, а сейчас это происходит у нас дома. Для нас это было тоже далеко. Но мы русские, да, мы славяне, мы по-другому поступать не можем. То есть мы не можем здесь сдаться, мы не сможем здесь отступить. Вот просто не сможем, потому что не сможем смотреть своим детям в глаза, что вот, ну не смогли, ну сдались, прогнулись, как угодно. Не сможем этого сделать.
Личный вопрос, да, он часто повторяется. Ваше сотрудничество с МММ, это пятно на биографии или вы как-то иную оценку даете?
Ну, смотрите, каждый из нас, вот кто-то, вот это я приравниваю вот, участие, не знаю, там вот в лотерею кто-то участвовал, там вот в казино играл.
А, это пирамида.
Ну, смотрите, вот долларовая пирамида, она тоже сейчас присутствует.
То есть ничего смотрите, зазорного в этом не видите?
Ну, смотрите, вот, то есть просто есть узаконенные пирамиды финансовые, то есть доллар, то есть ФРС, Федеральная резервная система. Это финансовая пирамида, узаконенная, да? А вот МММ, вот как бы вот для всех плохая.
Да.
Ну, вот так уж получилось. То есть обратно, то есть это введение в заблуждение, не более того. То есть каждый имеет право там участвовать на свой страх и риск. А так же самое, как вот сыграть в лотерею или сходить в казино.
Да, это введение в заблуждение. Так это пятно на карьере или нет?
Да, это уже, наверное, не мне решать. То есть, ну, я это не скрывал, то есть, и там не скрываю, но обратно же.
Хорошо.
Говорить, что это зазорно что-то. Если бы это было противозаконно, ну да, вот, где бы то ни было. То есть, но финансовые пирамиды не запрещены ни в Украине, ни в России. Нет такого закона. Даже нет понятия финансовая пирамида.
На Киев пойдете, спрашивает 276-й.
Почему нет?
Почему да?
Если на того, если люди в Киеве, да, там проведут, захотят провести в Киевской области, провести свой референдум, мы их поддержим. Заставлять и делать все насильно, нет, конечно же, это неправильно. То есть должна поддержка быть.
Вы знаете таких?
В Киеве?
Да.
Очень много.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Лев из США.
Да, Лев, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, если случится так, что образуется все-таки Новороссия, весь Юго-Восток, вы можете назвать одного, кроме себя, лидера, который мог бы возглавить весь Юго-Восток, Новороссию?
Спасибо, принято.
Смотрите, я, во-первых, сразу же признаюсь, я даже не политик. Так получилось. Я себя сейчас, вот меня больше называют лидером, нежели, то есть, как бы, ну, я один из. Мы даже в Донецкой вот, Народной Республике, да, вот у нас, если вспомните, вот был Народный Совет и сопредседатели. Вот, то есть, реально активистов гораздо больше. Просто не все они видны, да, но вот, как бы, я думаю, найдется, вот, кому возглавить. То есть, если это решим там коллегиальным образом, что это буду я или будет там кто-то другой, ну, то есть абсолютно нормально.
Кто такой Олег Царев для Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики?
Ну, смотрите, в этих процессах, ну, скажем так, могу сказать, высказать свою позицию.
Да.
Наверное, так будет правильнее. Вот. Я за Олегом Царевым очень усердно наблюдал и поддерживал его, да, потому что мы видели его борьбу в Верховной Раде, как он противостоял, то есть когда еще все молчали, он уже это делал. Вот. Меня очень сильно расстроило, когда он подал заявку на вот, участие в президентских выборах. То есть вот для меня лично тогда это было там вот как угодно. То есть,
ну, то там, есть у вас отношение к нему скорее этого, негативное?
Нет, сейчас мы с Олегом общаемся вот, абсолютно как бы. Вот, но вот его позиция, то есть вот та была, допустим, непонятна. Вот для многих, как и для меня в том числе, я ему открыто об этом сказал.
Он может быть лидером Новороссии?
Если так решит большинство, почему нет?
Соня пишет. Товарищ Пушилин, меня умиляет ваша наивность. Вам никогда не позволит исполнить задуманное. Неужели это непонятно, спрашивает Соня?
Вы знаете, нам, вот мне более, скажем так, резких формах, вот Соня, говорили, что у нас не получится провести референдум. Вот не получится. Там есть у нас злой Ренат, всемогущий Ахметов, есть Тарута, олигарх, у них есть армия, у них есть охрана, а кто вы и что вы сможете сделать? Мы провели референдум. Я думаю, дальше доведем до конца.
Но олигарх Ахметов и Тарута, они остались?
Ну, вы знаете, это больше как вот временное такое явление.
Вы про национализацию?
Вы знаете, те, кто олигархи в том числе, кто не будут платить налоги, да, то есть их предприятия будут национализированы.
А приватизация после этого предусматривается?
Вы знаете, мы найдем социально правильный, социально справедливый вот механизм, да, вот, чтобы действительно народ получал от этого по максимуму.
То есть не исключается?
Приватизирование?
Да.
Приватизация, ну, в такой степени, в таком формате, как она проходила в 90-х годах, такого точно мы не допустим. Не то, что даже мы не допустим. Если даже у нас появится такое, скажем так, желание, да, народ этого не допустит.
А, кстати, про МММ. А в Донецкой Народной Республике будут запрещены пирамиды?
Ну, зачем вводить то, что не было даже в Украине, нет в России? За эти запреты.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Нет, невозможно так долго, тогда выслушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер. Как вас зовут, пожалуйста?
Меня зовут Максим, я из Москвы.
Пожалуйста.
У меня родной дядя, брат моей мамы, он живет в Мариуполе. Я очень удивился, у нас с ним возник конфликт. Он категорически против вот всех вот этих событий, которые происходят, всех республик и так далее. Он утверждает, что гораздо больше в городе мародеров, каких-то уголовников. Они сейчас все повылезали со всех дыр, все грабят, расчищают, их в 100 раз больше, чем ополченцев. И что из никогда не закончится. И в общем, ну, мне сложно какой-то задать вопрос, потому что эта тема, она как бы коснулась моей семьи. Я бы хотел, чтобы...
То есть негодование возрастает. Хорошо.
Максим, ну, я вам скажу такую вещь, что мы это заметили, то есть мы это сейчас уже создали даже специальные, да, вот у нас работают мобильные группы, которые вот горячая линия мобильной группы, которые работают по этим мародерам. Конечно же, большой шанс, ну, то есть для кого-то это революция, а для кого-то мать родная. То есть почему не отобрать и не ограбить, то есть когда вот с оружием можно сейчас ходить, так уж получилось. Да?
Вы можете сказать, что вы контролируете все вооруженные формирования на территории Донецкой Народной Республики?
Они сейчас приводятся вот под контроль, да, но говорит, что сейчас везде и всюду. Это же был народный протест. Этих групп было очень много. Сейчас они уже выводятся, то есть вот фактически под одно подразделение, под единое начальное. Все остальные, которые не участвуют, да, они разоружаются, то есть вплоть до насильного разоружения, конечно.
История с Вячеславом Пономаревым, народным мэром Славянска, это не борьба за власть?
Абсолютно нет.
А что и конкретно
я меняется? Я подробность еще вот самих вот не знаю, потому что я вот как раз выезжал, когда это все это происходило, то есть и был не на месте, то есть без связи фактически. Вот, то, что имеет, то есть сейчас вот режим военного положения, да, то есть если там были какие-то нарушения, такие грубые нарушения, потому что Игоря Ивановича Стрелкова, то есть я знаю, как вот действительно яркого представителя русского офицерства, вот именно того, вот, и он какого-то такого вот поступка, да, вот там, вот не допустил бы, то есть если бы действительно не заслуживало, да, то такого места...
Верите?
Верю. Игорь Иванович, верю.
С нами был председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, увы, который нас вынужден покинуть. Надеемся, не в последний раз мы здесь видимся в этой студии. Приходите еще, Денис.
Будете приглашать, приду.